Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. И сегодня наш гость — доктор исторических наук, историк Игорь Курукин. Доброе утро.
Доброе утро.
Тема, как и было заявлено, — эпоха дворцовых переворотов. Эпоха дворцовых переворотов – это, как мне объяснил Игорь, определение великого русского историка Ключевского. Итак, умирает Петр I. Что остается после того, как он уходит? Наследники, соперничающие кланы. Пожалуйста, Игорь.
Ну, остается прежде всего выстроенная Петром административная машина. А особенности ее, ну, вот как то, что на уровне учебников говорится о том, что там при Петре создается абсолютная монархия, то есть если это передать более простыми словами, то есть это такой, такая пирамида властная, где на самом верху сосредотачивается огромная масса принятия решений. Ну, Петр был, можно к нему относиться как угодно, но он был человек разносторонний, очень способный, в смысле профессионально способный в разных отраслях, и невероятно работоспособный. Он трудоголик был такой. Поэтому, естественно, он в состоянии был вот на том властном уровне принимать решения самого разного уровня, так сказать, в самых разных отраслях дела. То есть, когда ты вот читаешь, допустим, Петровский указ, ты понимаешь, он профессионально разбирался, допустим, в этом, в этом, в этом, в этом, в этом. Вот. И вот этот механизм и остается в наследство. Но наследство, опять же, непонятно кому, потому что это для самого Петра была большая проблема в последние годы, потому как, ну, естественно, вот создание такой державы, уже можно сказать, великой державы, да, так сказать, к концу Петровского царствования, кому ее отдавать, в чьи руки? Значит, история с царевичем всем известна.
Это вы имеете в виду царевича Алексея.
Да.
И вот еще у меня к вам вопрос какой. Петр, нельзя сказать, что смерть пришла неожиданно, Петр думал, что он будет жить вечно, и вопросами престола наследия не занимался.
Нет, его это волновало, естественно, вечно никто жить не может, а для монарха вопрос престола наследия — это один из принципиальных, естественно. Он не мог об этом не думать, это понятно. Но вот с царевичем не получилось, Петр был, ну, опять-таки, человек невероятно работоспособный и способный, но родитель он был плохой, поэтому сына воспитать толком не смог, и, в общем, ну, когда ваш сын, грубо говоря, вам скажет, что особо отца мне так омерзело, вот это для этого надо, в общем, сильно было постараться. Поэтому, то есть, юридически царевич, в общем-то, ничего страшного не совершал, он не был там заговорщиком и так далее, он стремился скорее как бы как немножко от папы убежать, чтобы потом получить все в готовом виде. Но папа ему этого не простил, и, ну, что произошло, все хорошо знают. А передавать-то больше оставалось некому, потому что оставался сын царевича, то есть внук, но он еще маленький, он в 1716 году родился, естественно, он ребенок, понятно, что отдать, юридически передать власть можно, понятно, что этот человек ничем управлять не может. Остается жена, она надежная боевая подруга, такая походная, походно-полевая жена, но она человек, который в жизни никогда управлением чем-либо, кроме кухни и дворцового хозяйства, не занимался. И Петр ее в дела государственные, в общем-то, он с ней, естественно, не мог не обсуждать, но понятно, что никакой роли она не играла. Вот. Есть две дочери, ну, там три, но одна совсем маленькая еще, вот. А две дочери, они лапочки, он их очень любит, это Анна и Елизавета, вот. Они такие немножко непохожие. Анна такая отличница, девочка, а вот Лизонька, она такая шалопайка. Вот. Им дали кое-какое воспитание уже, они были девочки образованные по-немецки, могли изъясняться, и папеньки письма писали по-немецки. Вот. Но опять же, во-первых, девки, вот, как им престол-то передавать, вот, у них другая судьба. А во-вторых, там еще одна есть проблема небольшая, они же рождены до брака. Это не совсем прилично, угу. И поэтому там и замуж-то трудно выдавать, потому что это вот так немножко нехорошо в ту эпоху. Там дело даже не в том, что мама незнатная, а дело в том, что рождены до брака. Вот. И есть племянницы, которых Петр, собственно, особенно не заботился, там три дочери брата царя Ивана Алексеевича. Старшая Катенька такая, она барышня бойкая и умная, но ее отдали замуж за герцога Мекленбургского. Это такой первый скандалист в Европе тогда был в ту эпоху. Вот. Ну, как-то вот не очень. Да и они уже жили врозь тогда, и вообще как-то вот она не подходила на эту роль. Средняя Анна, это Петр выдал замуж за герцога Курлянского, которого он так усердно угощал на свадьбе, что тот вскоре и помер. Поэтому она, собственно, сразу стала вдовой буквально через там, меньше, чем через месяц после того, как вышла замуж. И вот с тех пор она сидела в Курляндии, была такой, собственно, захудалой помещицей и тоже, естественно, никакого отношения к государственным делам не имела. А третья, она вообще была горбатенькая, Прасковья. Вот. Да к тому же была, как это, так сказать, мезальянс в браке с генералом.
Ну, это для такой женщины,
да, действительно. Да, для принцессы это как-то совсем не... Поэтому выбор-то вот он такой. Угу. То есть выбирать-то не из кого, по большому счету. Поэтому что, собственно, делал Петр в последние годы своей жизни? Естественно, он умирать не собирался, это понятно. Хотя болел он часто, на самом деле, никаким железным здоровьем он не обладал. Сохранилась громадная аптека Петра I, вот можно на нее посмотреть, пожалуйста, так сказать, там, которую он с собой таскал постоянно, там была куча лекарств. Вот. Болел он действительно часто и порой очень тяжело. Вот, хотя и за здоровьем следил, так, в принципе, лечился, но тем не менее. Вот. И он рассчитывал, конечно, что он еще несколько лет проживет, и тогда, в 25-м году, он умирать не собирался. И рассчитывал, собственно, видимо, что он выдал дочь Анну за герцога Галштинского. Вот, собственно, брачный контракт был заключен уже в 1724 году. И в договоре брачном там было написано, что, значит, вот, как бы, их ребенок будет воспитываться при Петербургском дворе, и, соответственно, видимо, Петр на него возлагал какие-то определенные надежды, но для этого надо было прожить еще 10-15 лет как минимум. Вот, а этого не случилось, поэтому вариантов было, особенно не было, и в 1722 году Петр издает вот такой очень странный закон, который, по сути дела, исключал какую-либо закономерность. Это вот тот знаменитый устав о престолонаследии, которым объявлял, что государь кому хочет, тому и вручит наследство. Написано было коротко и неясно, поэтому толковать его можно было как угодно. Ну, то есть, в прямом смысле можно было его истолковать и так, что я вот, собственно, любому человеку вообще могу предложить наследство. Вот. В прямом смысле любому человеку. Вот. То есть для Петра это был такой, видимо, тактический ход. Вот в данном случае надо было развязать себе руки, вот, в выборе наследника. Но он умер, так его и не осуществив. И этот закон, он, собственно, вот, точнее, этот закон, который являлся законом о беззаконии, если mm-hmm. так можно mm-hmm. сказать, он так и действовал до конца XVIII века, то есть порождал вот такие некорректные ситуации, которые часто завершались силовым способом.
И... Если можно, пару слов об институте гвардии, потому что эти люди сыграют определенную роль.
Не сразу, но сыграют.
Да.
Значит, ну, все знают, да, что при Петре I появились первые два полка гвардейских, Преображенский и Семеновский. Вот, потом появятся еще два, и 18
при Анне. Это Анне, Измайловский и
Конная гвардия.
И Конная, а.
Да. Вот, до конца века их будет 4. Вот. Специфика же этого института заключалась в том, что это была не только привилегированная или элитная воинская часть. Ну, то есть гвардия, понятное дело, что это боевые части, так сказать, которые являются привилегированными, состоят при особе монарха. Ну, как, собственно, есть английская гвардия, есть гвардия французского короля с теми же самыми знаменитыми мушкетерами, о которых все знают, вот, и так далее. Вот.
То есть эти люди, будь они офицеры или солдаты гвардейских полков, в тылу не отсидятся? То есть если понадобится...
В ту эпоху они все воевали. Вот. Как мушкетеры воевали еще в 18 веке, а не только в эпоху кардинала Ришелье, так, соответственно, и русская гвардия в 18 веке, а при Петре I в любом случае, она воевала. Но роль-то ее заключалась не только в этом, что самое важное в данном случае. Понятно, что, естественно, они охраняют резиденцию монарха. Понятно, что царская фамилия знает этих людей, что называется, вот мы с ними сталкиваемся постоянно, да, потому что вот они, мы несем охрану дворца, государь с ними куда-то выезжает постоянно. Вот, они исполняют роль в разных дворцовых церемониях, вплоть до того, что там блюда иногда разносят во время парадных приемов и так далее. Вот, но дело не только в этом. Значит, гвардия Петровской и после Петровской эпохи – это такой, вот что не было нигде, это было только в России. Вот, это такой специфический, чрезвычайный институт управления. Такой резервный. Во-первых, это источник кадров. То есть человек, пройдя школу гвардии, имея личные связи с государем, а Петр I, например, он всех офицеров гвардейских полков, он знал в лицо просто-напросто. Вот. И этот человек потом получал назначение куда-то на какие-то иные должности в государственном аппарате.
А вот в художественной литературе неоднократно встречаются случаи, направлен, как мы бы сейчас сказали, с инспекцией, с проверкой.
Не только, они...
Но это было, да?
Да, и это было. Значит, это люди, которые умели делать все или должны были уметь делать все. Поэтому в Петровскую эпоху, вот в эпоху достаточно быстрых преобразований, при отсутствии необходимых кадров для этих преобразований, значит, гвардия исполняла роль такого вот вспомогательного рычага для проведения каких-то неотложных преобразований. Ну, грубо говоря, надо провести там срочный рекрутский набор, отправляются гвардейские солдаты и офицеры для того, чтобы набирать там и отправлять в армию. Надо отправить гонца за границу, вызывается унтер-офицер или офицер гвардии, отправляется с каким-то конкретным указанием за границу. При этом так, человек летит туда, не зная языка, получая деньги, получая какие-то задания, иногда довольно сложные задания. Вот. Надо там где-то назревает какой-то бунт или возникли какие-то волнения, да, ну вот как где-нибудь там вот восстание Булавина там на Дону, посылается гвардейский офицер в качестве, так сказать, усмирителя, да, вот таких выступлений. Где-то какой-то губернатор не может собрать налоги вовремя, значит, посылается гвардейский офицер или сержант. Это называется, так сказать, понудитель, да, то есть человек, который открывает ногой дверь и говорит, ну что ж ты налоги собрать не можешь, да, вот государь ждет, а ты вот...
Да, и непринужденно сразу на «ты».
Может быть, и не на «ты», но вот этот губернатор, который, может быть, там ты сержант, а он губернатор, а он генерал. Но он-то прекрасно понимает, что ты через неделю будешь лично докладывать государю, и от этого зависит вот его, губернатора, судьба, что с ним будет. Поэтому ты перед ним ставишь на вытяжку, вот, там как понимаешь, что, чем это все может закончиться. Вот. И вот это и делало гвардию совершенно особой корпорацией людей, которые осознавали, что они реально управляют государством. Они не просто гвардия, как некая вооруженная часть, выполняющая такие парадно-церемониальные функции. Это люди, которые управляют государством, причем управляют в чрезвычайных ситуациях.
А при случае может и пальнуть, и шпагу достать.
Ну, тогда такая эпоха была. Да, они в атаку ходили, и чудеса творили. В общем-то, там были ребята очень лихие, во всяком случае. Вот. И отсюда неизбежно вот формировалась гвардия как... Ну, то есть ты вступил в ряды гвардии, при этом совершенно не важно, кто ты. Мы как-то до сих пор представляем, что они там, эти дворянские полки. Это, они наполовину дворянские. При этом, значит, вторая половина – это люди самых разных сословий, это там дети священников, купцов, да, даже крестьян. Это не имело значения.
У Алексея Толстого в «Петре Первом» сын купца Бровкина, Лёшка Бровкин, которого жалуют поручиком гвардейским.
Запросто. В ту эпоху это могло быть запросто. И самое главное даже не это, потому что дворяне там служили тоже мелкие, у которых там по образу жизни, грамотности, там, к воспитанию, они мало чем отличались от того же Бровкина. Угу. Вот. Но эти люди осознавали себя особой корпорацией. Вот это важно.
Это воспитывалось?
А это получалось, само собой.
То есть даже не надо было воспитывать.
Просто вот ты попадал в круг людей, ты осознавал, что, во-первых, ты на особом положении, вот ты лично общаешься с государем. Государь может лично, допустим, крестить твоих детей. Ну вот ты мужик, а вот государь крестит твоего ребенка, да? Вот. И ты посылаешься государям с разного рода чрезвычайными поручениями. Если ты их успешно выполняешь, это не все выполняли успешно, естественно, но если ты их успешно выполняешь, то есть карьера идет стремительно, и человек буквально там из рядового превращался в полковника, генерала, потому что гвардейские чины на два чина старше армейских. Mm-hmm. И поэтому, допустим, там поручик гвардии, он уже не совсем поручик, да, он уже капитан. На самом-то деле. Да, вот. И таким образом вот делались для первой половины XVIII века, это характерно, то есть люди способные, деловые, хватки, они вот очень быстро делали карьеру в гвардии. Да. И вот не случайно, конечно, там проходит год, два, три, четыре, десять, двадцать, и гвардия неизбежно становится вот такой корпоративной силой, которая осознает себя, что мы вот здесь, мы вот не просто люди, мы не просто служим, да, а мы являемся ближайшими помощниками по управлению государством.
Даже, наверное, можно сказать, или они так думали, мы делаем историю, мы да, творим историю.
В каком смысле, наверное, да, вряд ли они могли бы, видимо, сказать такими словами, но что-то похожее было. И поэтому, естественно, неизбежно наступает когда-то момент, а он наступает. Вот когда вот эти поручики и сержанты гвардии, они могут сказать, ой, а царь-то какой-то не совсем правильный, да, вот, а вот есть гораздо
Петр
лучше.
Петр Алексеевич-то, ого-го, а этот?
А вот в том-то и дело, и вот этот момент, когда этот момент настает, тогда действительно, вот там ситуации до нас, там, доходят такие вещи в источниках, когда вот, допустим, поручик гвардии в строю говорит другому своему сослуживцу, а что это мы сделали, почему вот эти царствуют, да, а вот царствовать должны совсем другие, да. То есть вот ему приходят в голову вот такие мысли. Вот, отсюда и роль гвардии в этой ситуации.
И вот государь отошел в лучший мир, кто восходит, и даже я не буду, я скажу так, расстановка сил.
Ну, собственно говоря, вариантов-то, опять же, немного. То есть понятно, что речь идет о том, что кому-то надо царствовать, а вариантов, собственно, совсем немного, потому что племянниц Петра тогда никто в расчет не берет, естественно. А, значит, у нас есть либо внук, либо супруга. Вот, собственно, те люди, которые реально могут на что-то претендовать, потому что, ну, супруга, она, в общем, все ее хорошо знают, вот. да и она сама тоже, в общем-то, как бы такой человек, который умеет к себе расположить. Ну, а внук как единственный наследник, вокруг которого, ну, к которому неизбежно должны обращаться, просто потому что это единственный наследник мужского пола. Вот. Тем более законный царевич. Вот. И, естественно, по Петровскому закону, ведь в чем его проблема-то? Ведь для любой монархии старого порядка закон о престолонаследии – это, собственно, то, наша конституция, да, то есть, которая определяет порядок. Поэтому этот закон, который должен работать неизбежно, все знают, кто у нас наследник. И поэтому в каком-нибудь там французском королевстве какой-то там принц не может сказать: «Здрасте, я тоже хочу». Ну, его просто воспринимать никто не будет, потому что, ну, все знают, что это вот не есть возможно. А вот Петровский закон, он как раз и открывал такую возможность...
Для творческой деятельности.
Да, что, оказывается, все, кто имеет какое-то отношение к фамилии, они же теперь, получается, все имеют некоторое право на престол. Вот. А раз так, ты, может быть, даже и не хочешь на престол, но есть вокруг тебя люди, которые этого хотят. И они вокруг тебя собираются, они образовывают то, что называли в XVIII веке партию, и начинают тебя подталкивать к тому, чтобы эту власть захватывать. Вот, собственно, что мы и видим на протяжении всей этой эпохи.
А, и,
когда закон не исключает такой возможности.
Ничего,
да?
Практически то не
есть,
исключает.
Да, а раз государь определяет кого-то, да, то, значит, соответственно, все... Ну, не мы с вами, да, там, во всяком случае, ну, посторонние люди, но все, кто имеет отношение к императорской фамилии, они же все, получается, имеют какую-то долю права. Да. Закон никого не исключает.
И можно ли сказать, что прежние боярские роды, русская аристократия, скажем так, которым покойный Петр дал укорот определенный, вот они сейчас идут за тем, что, как они полагают, у них отняли. С другой стороны, можно ли сказать, Игорь, что те, кто выросли-то уже при Петре, ну, Меньшиков, Ягужинский, вот такие фигуры мощнейшие, у них тоже, наверное, какие-то свои взгляды на развитие событий?
Ну, здесь давайте так вот. Логика в том, что не надо думать, что есть какая-то вот... Я не очень этого понимаю, что есть какая-то вот аристократия, которая против считается, да? Ну, как у нас в фильмах изображают, таких вот бояр-бородатых,
которые... Да-да-да-да-да-да.
Значит, когда мы застаем Петровскую монархию в 1725 году, никаких бородатых бояр уже нет. То есть так, люди такого склада, может, они где-то и есть, но их не видно, они на первом плане. А те, кто на первом плане, это уже вполне европеизированные. Это не значит, что они стали европейскими вельможами, так сказать, в просвещенном смысле. Но это люди, которые никто не хочет вернуться назад. Они уже все, они адаптировались к этой системе. И Петровская знать, ну вот есть, появляется такое понятие генералитет, то есть особый первых четырех чинов по табеле о рангах, занимающие ключевые посты в армии и государственном аппарате. Так вот, там 95% из этих людей – это та же самая московская знать. Это не какие-то иноземцы, это не какие-то люди рабоче-крестьянского происхождения, это те же самые дворянские и боярские фамилии, вот. Которые вполне адаптировались к этой системе, они в ней себя вполне, так сказать, нашли, они устроились, им ничего другого не надо, никто не хочет вернуться назад. Но другое дело, какое место ты займешь при новом монархии, понятно, поэтому надо выбирать кого-то, какой-то партии мы будем примыкать. Вот так зарождаются конфликты, естественно, вот первый конфликт он начался, тогда он проходил довольно мирно.
Это давайте мы сейчас небольшой перерыв... А потом вот как раз про этот конфликт вы и продолжите.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Продолжаем. Итак, рождается первый конфликт, Что это за конфликт?
Ну, если совсем просто, то так. Раз есть претенденты, которые имеют равнозаконные права, то, естественно, есть вот этот самый внук Петра, вот, Петр, который будет потом станет Петром Вторым, пока он просто Петр Алексеевич, маленький мальчик. Вот. Естественно, сам он ни о чем не подозревает, но вокруг него группируются, ну, те, кого можно было назвать высшей бюрократией. То есть они их как-то иногда называют такими старыми или там аристократами или боярами, это не, подчеркиваю, это не самое важное. Да, это люди, которые занимают высшие должности в Петровской системе, которые вовсе ей не оппонируют. Никто из них совсем не собирается куда-то возвращаться там в середину 17 века, ничего подобного. Вот, это президент коллегий, вот. Это вот, вот этот круг такой, да, так сказать, вот там князь Дмитрий Михайлович Голицын, допустим, председатель, там, президент камер-коллегии и так далее. Вот, вот этот круг вот этот вот. С другой стороны, есть жена Петра, вот, дама, естественно, непригодная к управлению, в петровском смысле, естественно, вот, то есть она не обладает такими способностями. Но она ближайший человек к царю, да, и у нее есть свои опоры, то есть вот тот же самый Меньшиков, так сказать, фигура достаточно серьезная, и еще одна очень любопытная фигура, у которой до сих пор нет достойной биографии, это прапрадед Льва, или прапрапрадед Льва Николаевича Толстого, это Петр Андреевич Толстой, вот. Который, кстати, как раз и вел дело царевича Алексея и был человеком, которого можно было бы назвать первый начальник службы безопасности, да, так сказать, он глава тайной канцелярии.
Тайной канцелярии.
Да? Ага. Вот эти две фигуры, они, так сказать, поддерживают Екатерину. Дальше, естественно, возникает конфликт, ну, соответственно, как мы понимаем, там, он происходил достаточно мирно, то есть там не было вот часто рисуется вот такая ситуация, что там кто-то вызвал гвардейские полки, вот, которые подошли к дворцу. Это не совсем так, потому что на самом деле полков гвардейских там не было, был гвардейский караул. Это был, ну, человек 200-300, вот, ну, не более того. И дело было достаточно мирно, потому что, ну, были, грубо говоря, споры, которые проходили вот в том самом первом Петровском дворце. Точнее, не первым, это было здание, которое закончено было постройкой в 1720 году. Сейчас мы можем видеть только его следы, остаточки. Вот в Питере, в Эрмитажном театре, мы видим в подвале там остатки вот несколько комнат этого первого Петровского дворца. Вот там в зале они собрались и спорили. Вот. И все это происходило достаточно мирно, но там впервые выступили офицеры гвардии во главе с генералом Ушаком, там еще несколько фигур, которые сказали, что вот, ну, так сказать, вот гвардия за государыню. Вот. И в итоге вопрос был решен.
Вот. Без насилия,
без насилия, без пока стрельбы. Без насилия и без стрельбы. Но уже опять-таки логика какая? Это начало вот этого процесса, когда нет законного механизма. И то, что нет стрельбы, и ни тела не выносят, это, так сказать, дело времени. Потом начнут выносить.
Коль закона нет?
Да, коль закона нет, значит, действует такая ситуация. Пока она проходит достаточно тихо. Вот. И императрицей становится вот эта вот Екатерина I, Екатерина Алексеевна. Сказать, классический вариант, вот тот самый, про который говорил дедушка Ленин, что это кухарка, которая теперь управляет государством. Она действительно была настоящей, такой очень хорошей, кстати, домохозяйкой.
Не, ну, ленинская цитата, она, конечно, по-другому, там, мы должны, в настоящий момент никто не может, а надо их научить, там вот, но здесь вот эта часть цитаты кухарка...
Она абсолютно буквально,
она абсолютно к месту.
Да.
Вот. Насколько она прониклась духом управления державой, насколько она ограничена в своих действиях?
Ну, во-первых, конечно, значит, Екатерина, это вот тут появляется такая первая проблема, потому что когда во главе механизма, достаточно сложного уже, и требующего, естественно, и огромной работоспособности, и сил, и, ну, элементарных, ну, каких-то знаний, каких-то вещей, да, вот когда, что это означает, так, объясняю на пальцах, да, это когда даже, допустим, ну, понятно, что государь той эпохи, это человек, который лично ходит в походы, это который может инспектировать там работу какого-то важного государственного учреждения, это человек, который, как Петр Первый, допустим, сам лично составляет и редактирует указы, потому что, когда вы видите, допустим, 6 редакций одного и того же указа, вы понимаете, что это вот такая достаточно серьезная законодательная работа. То есть Петр Первый, он был еще и юристом. Хотя, естественно, ни в каких университетах он не учился, наверное, но он работал реально. Вот. И уж помимо того, что он там умел махать топором и был инженером-кораблестроителем, там, ко всему прочему, вот. Естественно, Екатерина ничего этого не может. Но механизм этого требует, и возникает проблема. Вот, когда тебе, даже при условии того, что ты не бегаешь по учреждениям, ты не работаешь в адмиралтействе, ты не командуешь войсками, тебе каждый день на стол ложится, ну, вот такая большая стопка.
И сейчас Игорь показал стопку высотой где-нибудь сантиметров 40.
Вот. Это, естественно, не машинописные, это рукописные тексты. Да? Доклады различных учреждений. То есть все ждут твоей резолюции. В абсолютной монархии многие вопросы решаются только так, и никто и решить их не будет. Вопросы иногда могут быть. Понятно, что, допустим, мы, получается, там, допустим, на коллегии иностранных дел предлагает вам варианты, вот говорит о том, что вот можно заключить договор с этой страной, можно заключить договор с этой страной. Это понятно. А вот, но есть, допустим, вопрос совершенно, ну, другого уровня, грубо говоря. Приведу пример, чтобы было понятно. Вот это чуть позже произойдет, но это реальный случай. Вот войны у нас нету, а есть у нас кавалерия. В кавалерии у нас столько-то тысяч лошадей. Лошадей, естественно, надо кормить. Вот. Им по закону полагается такая-то норма. Вот, овса, сено там и так далее, да? А поскольку войны нет, может быть, эту порцию немножко уменьшить, вот, для экономии государственных средств. И вот этакий доклад на страницах 30 вам подается. И вот, а теперь вы решаете, уменьшить или не уменьшить. Вот что должна даже делать домохозяйка, которая вот получает
такую бумагу. Да, у нее там эти фуражные вопросы, они не стояли.
И никто этот вопрос решать не будет.
Только она?
Только она. Потому что никто не возьмет на себя ответственность за его решение. Это вот к вопросу о том, что государи не всегда решают вопросы войны и мира, они решают вопросы. Вот. И вот каждый день вас на столе ожидают вот вещи такого рода, которые вот, они ждут. Вы должны решить, потому что ничего не двигается иначе. Вот. И встает вопрос: а как монархии могут управлять человек, который для этого просто не пригоден? Значит, необходимы какие-то компенсирующие механизмы, потому что иначе просто все встанет. Ну, ничего не будет
не происходить. Не то, что встанет, назад покатится.
Вот. Или еще хуже. Вот. Естественно, вот мы видим, как при той же Екатерине впервые возникают вот такие механизмы, которые должны помогать человеку, неспособному управлять этой державой. Первый механизм – это, естественно, так сказать, совет. То есть, когда ты должна создать или ты должен создать какой-то орган, который возьмет на себя часть вот таких вот функций, вот, которые нужно делать каждый день за столом. А Екатерина, ну, грубо говоря, во-первых, она женщина, если не неграмотная, то очень малограмотная. Это вот к вопросу, там, у нас много лет спорит, грамотен ли был Меншиков или неграмотен.
Угу.
Вот. Он вполне возможно, что он был грамотен в том смысле, что он буковки знал.
И даже некоторые мог написать.
Может быть, нет, то, что он свою подпись ставил.
Нет, я не про подпись, а...
Он, может быть, даже он вполне мог. Угу. Вот. Но речь-то об этом. Этот человек грамотен настолько, но ты не грамотен для того, чтобы составить какой-то внятный документ. Вот. На это тебя уже не хватает. Вот она, видимо, из этого рода, она просто не может этого сделать. Вот. И появляется Верховный Тайный Совет. Вот сначала это такой нерегулярно собирается, а потом это становится регулярным учреждением, которое берет на себя вот огромную часть вот этой вот скучной, неинтересной, абсолютно канцелярской работы.
Но когда... государственной.
Но государственной, потому что опять со всех учреждений к тебе притекают вот такие скучные вопросы, совсем опять неинтересные, там ничего нет захватывающего, да, если возьмете документацию того же Верховного Тайного Совета, это неинтересно.
Ну, то есть не гвардейцы с мушкетерами?
Нет-нет, это там нет никаких государственных тайн двора и так далее, это все банальная рутина управления. И вот, чтобы тебя от этого освободили. И вот появляются такие структуры, и на протяжении всей эпохи они будут существовать.
Потому... Это вот именно эпоха дворцовых да. переворотов, это, по-моему, 1725-й.
Ну да, до Екатерины
Второй. До Екатерины Великой, да.
И мы видим, как на протяжении всей этой эпохи появляются такие механизмы вот такого рода, институты, которые работают при государях, которые... Ну, не способны физически даже часто, потому что если государь-ребенок, ну, вот Петр II вступил на престол, когда ему было 11,5 лет, а умер, когда ему не было 15. Ну, понятно, что, мягко говоря, он государством не управлял. При всем желании, даже если он был очень способным ребенком, он все равно бы этого не мог делать. Понятно, что Екатерина I – женщина невыдающихся государственных достоинств. Она, опять же, никогда не занималась, кроме кухни, никаким управлением. Вот. С кухней она справлялась вполне, там все нормально было. Вот. Потому что остались документы, которые, видите, вот она хозяйка хорошая, она колбаски заготовит, там свежего винограда, раков больших. Вот
но Петр, не, нет, не вот, маленьких.
Раков больших.
Но это 2000, государственное мысление.
2000, да.
Понятно.
Раков больших.
Угу.
Вот это, пожалуйста,
здесь а вот насчет там снаряжения а вот полка... Еще, да,
это уже другой разговор.
Ну
вот. И мы видим, как на протяжении всей эпохи будут существовать. Ну, вот будет Верховный Тайный Совет, потом его сменит Кабинет Министров при Анне Иоанновне, потом появится конференция при Высочайшем Дворе при Елизавете, потом появится Императорский Совет при Петре III. Вот мы видим, как возникает вот эта вот такая вспомогательная механизма, но возникает другая. С одной стороны, это ты скидываешь на них вот эту вот самую рутину управления, но когда...
Так лень, это же лучший помощник.
Это замечательно, но да. когда у тебя появляются люди, которые изо дня в день вместо тебя решают государственный вопрос, но они же неизбежно понимают, что это они управляют государством.
К сожалению, да. К сожалению, это именно так, я думаю.
Они-то это хорошо понимают.
Да,
и отсюда возникает проблема.
И разговорчики в гвардейском строю.
Это пока, вот этого пока еще нет.
А, еще
гвардия
нет пока.
Еще пока, да, это вот высшие офицеры гвардии, да? Вот. Они пока занимаются политикой. Рядовой состав пока и не занимается. Это попозже придет. Но они должны привыкнуть к этому. И в 1730 году, вот проходит несколько лет, вот, и в 1730 году возникает очередная такая ситуация, когда умирает маленький мальчик, вот этот самый Петр II, про него сказать, собственно, ничего особенного нельзя, но мальчик и мальчик. Вот. С ним, правда, существенно, там в мужском колене вымерли Романовы. Вот. Вопрос был такой, поскольку теперь как бы вообще, если он был законным наследником с точки зрения такого обычного правосознания, ну, потом прямой потомок и Романов, и мужчина еще ко всему прочему, да, то после этого вообще выбор стал очень странным, потому что, ну, нет прямых наследников. И уже Верховный Тайный Совет, нисколько не стесняясь, и, видимо, вопрос был уже достаточно подготовлен. Естественно, нам об этом никто не рассказывает. Но когда в одну ночь вы решаете вопрос о престолонаследии, вот вы собрались, государь умер, да? Там у него была оспа плюс воспаление легких. Ну, это такой очень крутой набор для
того времени.
XVIII века сразу, да? Вот. И вы за несколько часов, вы, во-первых, выбираете государя, причем как бы особо никто не спорил, да, то есть выбрали Анну Иоанновну как наиболее безвредную, потому что, ну, бедная вдова, которая живет в медвежьем углу, вот, ни на что не претендует, у нее нет своей группировки при дворе, потому что на нее никто не ставил, на нее никто не рассчитывал, вот. Но одновременно составляются знаменитые кондиции, то есть документ, который юридически ограничивает власть государя в России. И поразительно не то, то есть все эти кондиции хорошо известны, они много раз опубликованы. Вот. Удивительно другое, то, что он появляется мгновенно, то есть в головах все это уже было готово. Это не вот импровизация, то есть это вот сели, и то, что у нас уже было в голове, мы тут же это все изложили письменно. То есть к вопросу о том, что в 1730-м, вот прошло несколько лет, и те, кто управлял государством, решили, ну что, теперь мы будем управлять государством, вот мы сейчас позовем государя.
Да, ограничим бабу.
Да, дадим ей этой бабе деньги, да, так сказать, пусть она там тряпки себе покупает новые, там, буженину с венгерским кушает, да, ну, а управлять-то будем мы, вот. И Анна Ивановна, естественно, эту бумагу подписала, потому что выбора у нее, собственно, не было никакого. Она была совершенно бедной такой дворяночкой. Все жаловалась, что у нее даже бриллиантов купить не на что. А тут теперь и такие возможности открываются, поэтому она особо не думала. Вот. И случилась любопытная вещь, то есть это вот даже нельзя назвать дворцом, переворотом, это государственный переворот, потому что сменилась не фигура монарха, а изменилась...
образ жизни.
Не образ жизни, изменилась форма правления.
Образ жизни для всех.
Вот. Россия стала ограниченной монархией, была и ровно месяц, с 25 января...
Что-то затянули они с этим делом.
25 февраля 1730 года, вот, ровно месяц, до следующего государственного переворота. И вот тут, значит, она приехала в Москву, естественно, это понятно. И вот тут мы видим вот впервые такая уникальная ситуация, она была первый и единственный раз, когда... наступила такая политическая оттепель, вот, и Верховный Тайный Совет, ну, логика здесь была, то есть понятно, что мы об этом должны объявить, это неизбежно, это, естественно, вызовет вопросы, все это понимали, и поэтому Верховный Тайный Совет предложил дворянам, которые собрались в Москве, это было там, ну, было порядка 1000 человек, примерно. Вот. А теперь, ребята, давайте предлагайте новые ваши проекты государственного устройства. То есть мы готовы их обсудить, выслушать, но решать будем мы, естественно. Вот. Но вы можете поучаствовать в политической жизни. То есть возникла такая уникальная совершенно ситуация, когда люди, в общем-то, приехавшие совершенно разного уровня, естественно, там были люди невероятно талантливые, образованные, подобные Василию Никитичу Татищеву, допустим, ну, фигура известная, да? Вот, он и технарь, и гуманитарий, такая умница, лапочка. Вот, а с другой стороны, это обычные совершенно вот служивые такие дворяне, да, так сказать, армейские капитаны или поручики, которые им говорили, а теперь, пожалуйста, давайте ваши проекты государственного устройства России. И вот они стали сочинять эти проекты. И благодаря счастливому стечению обстоятельств, вот, в принципе, они бы так, по идее, могли бы исчезнуть, но они до нас дошли. Они известны, они тоже опубликованы. И мы видим, с каким трудом, да, вот как это вот... Ну, там, естественно, все эти бумаги, они немножко наивные, их очень легко критиковать, но это люди, которые впервые стали обсуждать такие вопросы, которые раньше даже в голову никому прийти не могли, там, при Петре Первом. Ну, какие там могут быть проекты государственного устройства?
Это да, как так? У Салтыкова-Щедрина, очевидно, он именно это имеет в виду, проект о расстрелянии и благих оного последствий.
Ну, вот, а тут вот они стали участвовать в этой ситуации. Естественно, возникла такая вот очень странная ситуация, когда никто не знает, что делать дальше. И, видимо, здесь вот эти вот министры Верховного Тайного Совета, они несколько переоценили свои возможности. Они считали, что как бы, ну, вопрос решен, сейчас мы обсудим, да, мы соберем эти проекты, подумаем, чего там нам годится, чего нам не годится, решим чего-то, да. Но они не учли ситуации, что, во-первых, у них недостаточная опора, вот, потому что, опять же, появились подозрения, что, ага, значит, вот есть там 6 человек или 7 человек, которые вершат государственные дела, остальным тоже хочется, да? Во-вторых, это абсолютно непривычно для массы служилых людей той эпохи, и логика мышления будет примерно такая. Вот у нас есть 7 знатных человек, вот они там будут вершить государственные дела, как они считают нужными, да, вот, они там, естественно, будут давать посты и милости своим родственникам и знакомым, а мы тут ни при чем, только пусть уж будет лучше законный государь. Оно привычнее, оно,
ну, конечно,
понятнее, вот. И буквально в течение очень короткого времени вокруг этой бедной вдовы Анны Иоанновны образуется своя партия. Ну, во всяком случае, там ее родственники, Салтыковы. Ну, понятно, здесь для кого-то это понятно. Кто-то обижен, потому что вот почему
по самым разным причинам, этой советы. Почему очередной чин не дали?
Да. Кто-то по каким-то идейным соображениям, когда ходят до нас, вот потом уже через много там в разного рода косвенно в таких источниках, они до нас доходят, такие сведения, что человек говорит, а я вот там, мне нравится республика там и так далее, вот оказывается, были такие.
Бунтовщик хуже Пугачева.
Да, вот, были такие. И в короткий период времени вот появляется такая сила, вот ее, видимо, не учли. В один прекрасный день к Анне является депутация, ну, как их не пустить во дворец, когда приходят там несколько сотен людей, знатных, во главе с генералами, их что же, так сказать, прикладом не выгонишь, это не мужики, вот, подают челобитную о том, что вот, государня, давайте новую форму правления сочиним, вот, они, вот, Верховный Тайный Совет нам ничего не отвечает на наши просьбы, давайте здесь. Ну, давайте, говорит Анна Иоанновна, ничего не сочинили, но тут же подали второе прошение о том, что прошу, просим вас всемилостивейше принять самодержавство. То есть вернуться к законному, привычному способу. По разным причинам, потому что люди, которые подавали, они были разными людьми. Я не думаю, что они все думали одинаково. Но вышло вот именно так, что получилось.
То есть именно так сложились обстоятельства, никаких заговоров?
Нет, все было слишком быстро, слишком просто. Угу. Ну, то есть, может быть, было несколько человек, которые сознательно к этому стремились, да, но сам уровень вот тех людей, которые в этом участвовали, он был абсолютно разным.
Угу.
Вот. Там были и те, кто выступал против, там были и те люди, которые хотели чего-то другого, может быть, какой-то новой формы действительно государственного устройства, но, так сказать, вы нас не послушали, вы наши проекты не учли, да, вот. И Анна Иоанновна, значит, изумленно говорит, так что же, мы-то думал, вот вы, я кондиции подписала, вот я думал, что это единодушное желание, а тут народ, оказывается, не хочет, да. И всемилостивейше изволила их и задрать.
Публично. Это цитата.
Да.
И задрать.
Да, и задрать. Mm-hmm. И в таком виде этот документ до сих пор и хранится.
В изодранном.
В изодранном.
Хорошо.
Вот он лежит в государственном архиве.
И, очевидно, Анна Иоанновна, ну, говоря современным языком, несколько взбодрилась после подобного.
Ну, естественно, хотя я так полагаю, что это, в общем, непростое было решение. Ведь это мы знаем, что потом случилось. Она-то не знала, как это может обернуться. Но получилось все, естественно, очень хорошо. Вот. При этом она попала в довольно сложную ситуацию, потому что, опять же, ну, все, что принималось до того, все эти решения были как бы ей освящены. Поэтому она не могла начать, ну, вообще начинать царствование с отрубания голов не принято. Поэтому сначала были милости, естественно. И она никого не тронула сначала. Вот. А потом стала трогать, естественно. Ну, надо было разобраться с теми людьми, кто хотел ограничить ее власть. Но царствование Анны Иоанновны, вот его трудно понять, если не учитывать этой ситуации. Потому что это государыня, которая, с одной стороны, она прирожденная московская принцесса. Она это хорошо знает. А с другой стороны, ее в России приняли... Как? И эти же самые русские аристократы и не аристократы попытались ограничить ее власть. Вот это напомнило всю жизнь.
Поименно, очевидно, помнил
этих людей. Ну, естественно, поэтому потом со всеми тихонько разобралась. Ну, так, без особого шума, но разобралась. Вот, и с Долгоруковыми, и с Голицынами, ну, постепенно. Вот. Но вот эта вот настороженность по отношению к тому... как ее здесь в России приняли, в ней все, до конца жизни она была. Поэтому, естественно, отсюда вот это вот то, что во всех школьных учебниках, что вот там при Анне появляются иноземцы, ну, так, естественно, она должна была окружить себя людьми, которыми она могла доверять, она зная, как ее встретили в России. Вот. Но уже Анна вполне эффективно управляла государством, хотя она была бы, по своим данным, не более квалифицированным специалистом, чем Екатерина I. Не получилось.
И образуется ее партия. Кто вступает с ней в противоречие? Кто недоволен и чем недоволен?
Ну, когда, естественно, вы вступаете на престол, там уже недовольных нет, там все довольны. Угу. Вступление на престол всегда милость, поэтому милости, пожалуйста. Кстати, милости даются грамотно, допустим. Вот в Верховном Тайном Совете заседают два фельдмаршала, да, так сказать, вот Голицын и Долгорукий. Голицыну дается тут же две волости, то есть это несколько тысяч душ, вот. Ну, видимо, был за что, потому что мы не знаем всего механизма, но за что-то давали. А другие не получают ничего, сразу начинается вот эта политика «разделяй властву». Это хорошо, ну, очень грамотно. Вот. Кого-то она, так сказать, приглашает, кого-то она, вот, некоторых из долгоруких, они сразу попадают в опалу, пока именно в опалу. Их потом их казнят, но это будет не сразу. Вот. То есть она сразу разбивает этот круг. Кого-то из бывшего Верховного Тайного Совета она берет, вот, допустим, бессменный министр иностранных дел Андрей Иванович Остерман, да, который сразу же переходит в ряды ее министров и остается там надолго, на целые 10 с лишним лет. Вот. А дальше, естественно, будет коронация, будут милости, а дальше опять тот же самый механизм. Анна Иоанновна, она грамотная, безусловно, писать умеет, но она тоже, в общем, без всякого образования, она никогда, кроме как своими поместьями, она ничем больше не управляла.
Продолжим после новостей.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Продолжаем лекцию-беседу историка Игоря Курукина. И, в общем, механизм заведен, да?
Ну, вот, да, примерно так он и начинает работать теперь.
Как это отражается на состоянии государства? Вот вся эта эпоха дворцовых переворотов.
Да, слава богу, никак.
Ага.
Потому что то, о чем мы с вами говорили, там, или о чем написано много книжек и статей, это все касается достаточно узкого круга людей. Для кого-то это действительно принципиально важно, потому что если именно эта партия приходит, ваша партия приходит к власти, естественно, вы в шоколаде, вот у вас, так сказать, вы получаете такой-то пост, ваши родственники получают там опять же...
Прогонные, там, кормовые.
И, да, у вас появляются различного рода бонусы, должности, освобождаются места для карьеры. Но для большинства населения это не значит ничего, потому что, опять же, если бы мы с вами спросили у какого-то там мужика той эпохи, так сказать, а что вот прокомментируйте нам события, то Большинство в лучшем случае там узнавало, что у них теперь новый император или что, допустим, какого-то министра, которого и фамилию мы не очень хорошо знаем, этого министра отправили в ссылку, вместо него новый министр.
Нам, а может, это в девять в свою?
А нам, да, от этого не жарко и не холодно. И именно, собственно говоря, и поэтому эта эпоха, она, в принципе, не самая худшая в том смысле, что поскольку нет таких напряженных событий, подобных петровским преобразованиям, то народу-то жить немножко легче в этом смысле. Ага. Ну, спокойнее.
Ну, пока бари там между собой.
Другое дело, что будут и тяжелые войны, будут, допустим, рекрутские наборы. Ну, есть налоги, которые взыскивают, естественно, с недоимками и так далее. Все это будет как обычно. Но в целом напряжение, пожалуй, по сравнению с Петровской эпохой, несколько спадает. Кстати, в этом смысле, наверное, жить в эту эпоху было вот простому человеку чуть-чуть легче.
По ходу действия сворачивают голову, ну, фигурально, Меньшикову, уж казалось бы, всех может купить, связи колоссальные, влияние, и тем не менее уходят такие титаны.
А вот здесь и оказывается, ты должен понимать, как действовать в новой ситуации. Uh-huh. Вот Меньшиков в этом смысле фигура очень любопытная. Ну, благо, про него написано много как раз, да, и фигура этого достойна, безусловно. То есть человек, несомненно, дерзкий, талантливый. Вот он один из тех немногих людей незнатного происхождения, да, которые действительно вошли в элиту. Их всего-то было при Петре 5-6% вот таких людей, которые действительно из грязи вышли в князи. Там можно спорить, был ли он, имел ли он отношение к дворянству или не имел он отношение к дворянству, но это не имеет значения, он не был никогда, его папа и прочие предки никогда не были в числе, так сказать, тех, кто делает историю, да, то есть это были какие-то очень мелкие люди. Вот. И вот этот человек, который был, он, кстати, был талантливым генералом, вот, кавалерийским, хорошим администратором. Вот Петр опять, Петр мог его колотить, мог его штрафовать, но Меньшиков был хорошим администратором, поэтому его с должности-то его не снимали. Вот он как был губернатором Петербурга, вот он создавал этот, собственно, город. Вот так он и остался. Вот. Ну, что любопытно, и вот, ну, Меньшиков всегда, естественно, он, так сказать, ну, исполнитель воли Петра. Вот он, Петр его ставит туда, там, Меньшиков делает это, Петр велит ему сделать это и так далее. И вот Меньшиков в конце правления, в конце царствования Екатерины I становится фактически первым человеком в государстве. Потому что вот Екатерина умирает, Меньшиков добивается то, чему он стремится, а он как раз, возведя ее на престол, он же должен думать, что будет дальше. Вот. Государыня, в общем, вела такой образ жизни. Ну, в общем-то, когда ты... Это после 5 часов вечера, ты уже сильно не трезв обычно, да, вот это вот. Ну, если вы ведете такой образ жизни каждый день, ну, в общем...
Сказывается.
Да, это сказывается на здоровье. Вот. Меньшиков должен был думать, что будет дальше, естественно. И поэтому, естественно, вполне здраво рассчитал, что дальше должен быть законный наследник, вот тот самый внук, против которого он же и выступал в 1725 году. Но жизнь на этом не кончилась, мы должны думать наперед, на перспективу. И мы ставим на престол этого внука, а он законный государь по всем, так сказать, параметрам. Вот. Но поскольку, естественно, ему 10 или 11 лет, понятно, что он ничем управлять не будет, а кто будет управлять государством? Меньшиков, естественно, который его же и поставит. А если еще женить этого государя на своей дочке, то будет совсем все хорошо, и ты станешь членом императорской фамилии, и будешь жить долго, счастливо, и все.
И
при
деньгах.
Будет хорошо, да. Ну, тут даже уже дело не в деньгах. Ну... Меньшиков не бедный человек. Вот. Это уже не разговор не о деньгах. Все верно, он рассчитал вполне грамотно. Вот дальше начинается очень интересная вещь. И вот Меньшиков Значит, в мае, 6, по-моему, мая умирает, 727 года умирает Екатерина I. Меньшиков подделывает ее завещание, ну, даже не подделывает, то есть, грубо говоря, ей подсунули чего-то там, она уже и подписывать его не могла, да и едва ли, наверное, понимала, о чем там речь, подписала ее дочь, но это все не имеет уже никакого значения. Вот объявляется государь законный, никто не возражает, потому что, опять же, ну, так сказать, на уровне, опять же, массового сознания, это естественно, что внука государя, законный царевич, получает престол. Меньшиков становится первым лицом государства при нем. Царь живет у его в дворце, вот в том самом, который на Васильевском острове, естественно, вот прямо там, под надзором. Вот. Естественно, все, что приказывает Меньшиков, оформляется как царские указы, естественно, поэтому там возразить тоже ничего невозможно. И вот человек становится во главе государства. Меньшиков, естественно, ну, он чуть помоложе Петра I, вот, ну, так сказать, зрелый государственный деятель, опять не мальчик, а человек, который прошел такую школу военную и административную. И вот этот человек становится во главе государства. А у него никаких ни планов, ни программ. И человек мог стать, ну, таким кардиналом Ришельи, да, вот, скажем, человеком, который осуществляет некий государственный курс. А мы не видим, что у него есть какие-то планы.
То есть никаких планов, ни
ну,
реформ,
вот женить государя
ни
при... надо на себе, карет нового австрийского императора выпросить.
Ну, это государственный поступок, да, это я конечно. Могу понять, да.
Вот, осуществляется колоссальная афера такая, вот, это любопытная очень вещь, когда Меньшиков распорядился, ну, чтобы не тратить серебро, кстати, в России не хватает, его закупают за границей, пока еще добычи, собственно, недостаточно, поэтому, а как бы сделать деньги, которые были бы как серебряные, но не серебряные? Ну, поэтому, значит, он привлекает какого-то странного человека, который сочиняет такой сплав, где вместо серебра ртуть. Вот. И в Петербургский двор, вот тот самый, который в Петропавловке, начинает клепать фальшивые деньги. То есть они юридически-то, они вроде как государственные, да? Но эти деньги, которые потом начинают рассыпаться.
Это как и удивительное.
Вот. Значит, потом, естественно, когда началось следствие, уже потом, да, все будут говорить, ну, это же Меньшиков приказал, да? Вот
а он говорит, я ни сном, ни духом.
Да, мы-то здесь при чем? Это все Меньшиков. Вот. Ну, вот это уровень государственного деятеля.
Это уровень человека, который правит государством даже.
И вот, собственно, это и есть конец Меньшикова, да? То есть человек, который оказался не... Ну, не по синьке шапка это называется по-русски. То есть ты был хорошим министром, ты был хорошим генералом, но ты оказался...
Лично человек смелый, предприимчивый. Безусловно.
То есть обладающий массой достоинств, в общем, так сказать, не какой-то там
дворовый хулиган. Но не император.
Но он оказался не на своем месте человек, который, ну вот, собственно, вот я добился всего, а теперь можно ничего не делать. Вот. А этого нельзя, потому что, значит, даже если у тебя нет какой-то там великой государственной программы, ты же все равно должен понимать, что у тебя должна быть надежная опора, что ты должен проводить какие-то мероприятия, что ты должен привлекать каких-то людей. Ну, в общем, у тебя должна быть политика, а у него, видимо, вот в эти месяцы никакой политики не было. И поэтому его так легко ушли, потому что у него никакой надежной опоры-то не было. Как только государь и выпал из-под его влияния, Меньшиков заболел на месяц, у Петра там оказались его воспитатели, князья Долгорукие, и Остерман там рядом с ними. Вот, как только, значит, ну, он попал под что-то в другое влияние, мальчику сказали, так сказать, а что, как, смотри, какой плохой Меньшиков, он же тебя учиться заставляет.
Да, а и рано вставать надо.
А Меньшиков действительно, кстати, этого царя заставлял учиться, вот. Но учиться в 18 веке очень тяжело, это напряжённо, давайте лучше на охоту съездим. Ну, конечно, на охоте-то интереснее, да, так сказать,
не, тебе ну делать ничего не надо. Наверняка же ведь есть еще форма подхода, чего изволите.
Вот. Ну, для мальчонки интересно.
Ну, еще бы, конечно.
Чем какую-нибудь латынь зубрить, ну, лучше на ход съездить, там целый поезд едет, да, вот, Вот, а что, Меньшиков такой плохой? Ну, давай его сошлем. Ну, и мальчонка подписывает тут же указ о том, что, значит, отстранить, от приказов не выполнять, отстранить от всех государственных дел. И все буквально, собственно, все очень просто. И вдруг выясняется, что у Меньшикова нет никакой опоры, человек ее не заготовил. Вот, все его могущество заключалось в том, что мальчик живет под надзором в его дворце. Как только человек выпадает из-под надзора, все, вот. И на это, собственно, вот это конец Меньшикова.
И так и будут концы разных других, очевидно, персонажей этой эпохи.
Потому что, ну, значит, если ты хочешь долго и счастливо быть у власти, значит, ты должен думать о том, как себя здесь вести, в каком качестве, какую тактику ты будешь изобретать.
И неужели, я осмелюсь задать этот вопрос, неужели еще и работать надо?
А еще надо работать хотя бы над тем, для того, чтобы обеспечить собственное благополучие.
Мы не говорим
о государственной пользе, мы говорим хотя бы для того, чтобы...
Бумаги должны рассматриваться,
люди должны привлекаться. То есть любой государственный человек, это, опять же, так сказать, это работа с людьми, а это не всем дано. Да. Не все умеют это.
Естественно... Я просто сейчас хочу. Игорь, огромное вам спасибо. Именно вы донесли дух эпохи и механизм ее работы. А вот эти вот детали, сколько пришло, сколько из них было пьяных, какие, чем они были вооружены, кого они выгнали пинком, а кого они пинком поставили, ну, это же детали.
Ну, это все хорошо известно относительно.
Да. Да, естественно, гвардия при деле все время.
А вот дальше уже потом, в конце царствования Анны Иоанновны, вот тут уже начинает выступать гвардия. Вот проходит сколько-то лет, и вот, ну, грубо говоря, до них доходит, да, что оказывается, государь – это вот, ну, фигура, которую можно сменить. Вот у нас уже на практике есть, мы видим, как это делается.
Мы уже пробовали.
Да. Ну, не мы, но главное, что это уже реально.
Да, да, да.
Вот. А, собственно, почему же теперь и нам нельзя? И в этом смысле вот переворот, который приводит к власти императрицу Елизавету Петровну, это, конечно, фантастически по своей простоте, потому что... Рота гвардейцев, причем совершенно простых гвардейцев, там не участвовали высшие офицеры, это солдаты и унтер-офицеры гвардии. Там, собственно, не было командного состава.
То есть рядовые и сержантские...
Собственно, поэтому и заговор-то не обнаружили, потому что как бы привыкли, что политику-то делают какие-то фигуры, да, а фигуры не были не задействованы. И к власти вот эту самую дочь Петра привели простые ребята из Преображенского полка, которые буквально ночью на руках, зима была, снег, морозы, а она дама такая, которая, значит, там не привыкла по сугробам шляться, ее просто принесли во дворец царствовать. Часовые свои же ребята, мы с ними тут же договорились, что вот государню принесли, да, вот, ну, проходите. Вот, рота пришла во дворец, арестовала всю царскую фамилию, всех министров, естественно, которые там были, посадила на престол Елизавету. Гвардейцы тут же стали, естественно, так сказать, народ прибежал присягать.
Ну, еще как.
Да. Вот, гвардейцы тут же, значит, там, значит, картиночка была такая, там один современник заставил нам эту картинку вот этого ночного переворота, когда, значит, все уже произошло, Елизавета сидит на троне прямо во дворце, гвардейцы тут же орут, песни пьют, ну, естественно, они празднуют победу, вот, и, значит, все, кто хочет, приходят к ней, к руке, ну, то есть, что такое дворец тогда представлял собой, это, в общем, картина была довольно интересная.
Гостевой дом не.
Ну, что-то в этом роде, да, между трактиром.
Ну, да, постоялым двором.
Вот. Ага. Вот. А... Но интересно это вот именно это, что переворот совершил, в общем, вот, как называли в 18 веке солдатство. И элита это сразу поняла, что это опасно.
Да, конечно.
Тут, оказывается, до этих ребят дошло, что это они могут сажать государя.
И тогда...
А вот следующий переворот уже был совсем по другой модели. Вот когда рядовых не привлекали.
А офицерским составом?
Только. Это был настоящий заговор, который привел к власти Екатерину. Детали его мы до сих пор не знаем, потому что вот там уже была действительно конспирация. Да? Мы не знаем,
и именно конспирация в смысле, в глубоком смысле этого слова.
Да, вот в том самом, в котором мы это сейчас понимаем. При Елизавете там никакой конспирации не было. Просто-напросто вот решили ночью, пришли и все.
Был душевный разговор, и как-то случайно тема, а вот так, и пошли.
Ну, все это за 2-3 дня, короче говоря, появилось вот так. И вот.
А Екатерину уже привели серьезные люди.
Там уже была совсем другая ситуация, да. И поэтому и Екатерине было намного тяжелее, потому что Елизавета, как бы, вот она обязана этим гвардейцам, да, она их делает телохранителями, она им дает всем дворянство. То есть там мужики, которые тут же становились дворянами, получали, там им всем полагалось по 200 душ, по-моему.
А ведь 200 душ — это совсем немало.
Совсем немало, естественно. Они, так сказать, это была свита, которую я всегда сопровождал, такая гвардия в гвардии, да, особый корпус телохранителей, вот эта рота, их стали называть лейб-компания. Им позволялось буквально все. Вот абсолютно все.
То есть ногой двери открывать.
Могли. Ну, то есть, опять же, это вот мы себе, когда представляем дворцовую жизнь, ну, вот опять же, приведу картинку, чтобы было понятно, да, вот начало 40-х годов, это когда, значит, дворец, вот, и, значит, это, опять же, не тот, который, а который был на его месте, не тот зимний, который сейчас.
Да-да-да, а в подвале.
А, вот, нет, тут, ну, это то, уже это Анинский дворец. Вот при Анне Иоанновне построен был очередной зимний дворец. Он был уже такой настоящий дворец. И вот там, значит, стоит караул у комнаты государыни. Ну, точнее, перед апартаментами государыни всегда стоят гвардейцы. Вот. Скучно. Захотелось выпить. Выпили. Закусили. Потом, естественно, русскому человеку показалось мало. Вот. Что делают ребята? Ребята зовут с улицы неведомо каких мужиков и с ними продолжают банкет.
Прямо. Не, ну скучно, уже скучно. Надоели друг другу.
Вот что такое лейб-компания, чтобы понимать, что эти ребята могли делать.
Не, ну мало того, но это же в каком-то проявлении полная и безбрежная демократия.
Ну в каком-то смысле, да.
Когда и можно... это дошло до чего-то ведомо.
Дошло, но, собственно, ничего серьезного.
Ну и ладно.
Вот, они заходили в лавки, например, и брали товары просто потому, что они им понравились. Ну, кто? Мы же государыня,
вы
завели.
Да, действительно, а вы-то? А вы-то кто? Да.
Жалко, что ли?
Какие деньги?
Вот. Вот это люди, которые себя могли вести вот так. Елизавета, для нее это были детушки, и она им практически все прощала. Только уж в крайних случаях там следовали какие-то наказания, но это же надо было сильно отличить.
Ну, это, наверное, уже надо... Вот. Ну, ведь, кстати говоря, в истории одного города Салтыкова-Щедрина это описано красочно, выпукло и назидательно.
Ну, что ж, талантливый
он, конечно, на все это смотрел со своей точки зрения, но дух передал. И когда... хорошо, приходит Екатерина, и что она делает для того, чтобы уже стать действительно императрицей?
А вот поскольку это была другая ситуация, Екатерине пришлось, наверное, несколько лет очень серьезно утверждаться у власти, потому что она была умницей, вот, она была человеком, наверное, единственным после Петра Первого, у которой была какая-то программа. То есть не все было выполнено, и не все из того, что было у нее в голове, это было реально. Но это человек, который мыслил перспективы, не просто царствовал, не просто правил, а который проводил определенный политический курс, который у нее уже к тому времени сложился. Она все-таки была уже не девочка. А вот. Но она понимала, что вот ее возвели на престол, а завтра могут и убрать.
Те же самые офицеры.
Те же самые люди, достаточно серьезные, которые были вокруг нее, которым она была обязана, и она это хорошо понимала. И вот ей надо было долго работать, чтобы утвердить свою власть. То есть это надо было, значит, привлекать одних, жаловать других, но...
чуть-чуть отдалять. Жаловать,
чуть-чуть отодвигать. Да? То есть,
вот, и, например, очевидно, идет вот это вот обмен, отнятие и выдача полномочий.
Естественно, вот. Значит, это расстановка своих людей, то есть вот я смотрел, как она, допустим, в течение нескольких лет...
Извините, пожалуйста, она все эти аппаратные игры ведет сама или у нее есть какие-то конфиданты? Ну, доверенные совсем лица?
Ну, есть, естественно, люди, которым... она доверяет больше других. Это есть, это, допустим, ну, тот же Григорий Орлов в первые годы, да, вот клан Орловский. То есть, это те люди, которых она, может быть, даже сама и побаивалась. Вот, потому что там Алексей Орлов – это фигура, которая так... Ну, он был крупнее, чем Григорий. Вот. Но она понимала, что эти люди будут всегда ее поддерживать, потому что если ее уберут, то их тоже уберут, естественно. Поэтому она, это надежные люди.
Причем в деревеньку-то вряд ли совсем.
Вот. Она выдвигает тех, кто будет послушным исполнителем его воли. Поэтому, вот, так сказать, другая фигура, о котором нет еще книжек, а человек, который, наверное, заслуживает этого, это генерал-прокурор Вяземский, вот, который она выдвинула, поставила. То есть это человек, который много десятков лет вот таким был. Это вот такой чиновник второго ряда. Да? То есть это не крупный государственный деятель, но это послушный, твердый, надежный исполнитель.
Слуга царю, отец солдат.
Вот. Вот ей нужны были такие люди, как Вяземский. Вот. Вот она заменяет руководителей учреждений, она заменяет сенаторов постепенно.
Не привлекая внимания, не новый, настораживая.
Новый механизм появляется. То есть раньше это как, допустим, вот смена одного министра, значит, опала, ссылка, а то там и хуже, вот как с Волынским, допустим, да, с Артемием Петровичем, то есть там все, там следствие, казнь и так далее. Это крайний вариант, но Сибирь это уже проверенный вариант, это пожалуйста, да. И вот Екатерина начинает новый механизм, то есть вот мне нужно вас устранить. Поэтому что я делаю? Никакой ссылки, никакой Сибири. Вот вам, пожалуйста, 7 тысяч душ.
Государство.
Вот. Вот вам, пожалуйста, пенсию пожизненную, там, 25 тысяч рублей. Вот вам, пожалуйста, дом, который я вам покупаю, чтобы вы в нем жили во всем удовольствии. Пожалуйста, только вот немножко от власти отойдите. Вот. Пожалуйста, все.
И это встречало понимание.
Второй механизм. Значит, я вас куда-то отодвигаю, отправляю куда-то в провинцию, потом я вас вызываю. Ну, вы понимаете, что у вас появился второй шанс, да? Вот. И я вас опять делаю каким-то крупным государственным человеком. Вот так действует Екатерина.
А ведь действительно разительная разница между ее предшественниками и действительно Екатериной Великой.
Новый механизм. И Екатерина впервые принимается за гвардию.
Так, у нас сейчас небольшая пауза, а потом... А потом или ответы на вопросы, или Игорь Куругин продолжит повествование.
Программа Леонида Володарского.
Итак, лекция-беседа историка Игоря Куругина продолжается. Речь шла об эпохе дворцовых переворотов в России. И... Игорь сейчас любезно согласился ответить на ваши вопросы. Игорь, надо надеть наушники. И здравствуйте, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый день. Я хотел вопрос. Ну, можно чуть-чуть не в тему.
Чуть-чуть. Нет, нет, чуть-чуть не в тему, ну никак. Тем более, что речь пойдет, я думаю, об Украине, да?
В тему. Все хорошо. А вот... Меня очень интересует Петр Третий, чтобы вы о нем сказали.
Спасибо большое.
Ну что, Петр Третий, конечно, фигура чуть более интересная, чем мы его себе представляем. Он, естественно, нормальный принц, кстати, вполне законного происхождения, чего не о всех фигурах той эпохи можно сказать. Он прямой внук Петра I по женской линии, поскольку он, соответственно, сын дочери Петра и Галштинского герцога. Вот. И он одновременно являлся и герцогом Галштинии, маленького севергерманского государства, и стал наследником российского трона, потому что когда Елизавета Петровна вступила на престол, а она у нас вступила на престол девушкой, вот, замуж ей было идти невместно, русская государня. Ну, не на кем, русская государня жениться не на ком, то есть выходить замуж не за кого.
Да нет, именно жениться, я считаю.
Ну, называйте, как, когда.
Нет, русская государня женится, а вот за нее выходит замуж.
Вот. А поскольку престол должен быть обеспечен, естественно, он является ближайшим ее родственником, племянником, сыном сестры. Вот она его назначает наследником русского трона. Официально в этом качестве так он и живет практически 20 лет. Вот живет в России. При этом, в отличие от своей жены, вот жена у него была там, которая станет Екатериной II. Вот. Так вот, если жена сознательно, понимая, что она теперь связана с этой страной, она пытается стать русской. Она учит язык, она читает умные книжки, она знакомится и изучает людей. В этом смысле мемуары Екатерины II очень интересны. Она много врет, но вот это интересно. Она понимает, что ей здесь жить, и она должна знать то, где она живет.
Угу.
А вот ему это неинтересно. Он себя, будучи наследником русского престола, он себя осознавал прежде всего галштинским герцогом. И вот как бы, когда он вступает на престол, для него главное вот не Россия, то есть он понимает, что он русский император, да?
Ну,
вот,
да.
Но главное, чтобы хорошо было галштинскому герцогству, а для этого нужно отнять у Дании те земли, которые Дания когда-то у этого герцогства отняла.
Ага, и русская армия пойдет воевать, а
вот
потом все отдадут.
Вот это для него главная задача. То есть человек как бы вот, ну, вот он живет этим. Екатерина, естественно, в мемуарах изображает его таким немножко, ну, совсем дурачком, скажем так, даже не немножко, а совсем дурачком. Вот. Он не совсем дурачок. Вот. Это все-таки такая уже идеологическая обработка будет. Он человек, ну, он плохо образованный, но тогда, собственно говоря, эти немецкие принцы, они все были плохо образованы, и в России образование хорошего тоже получить было трудно. Вот. Он любит музыку, кстати, хорошо играет на скрипке. Но человек, у него библиотека приличная, но этот человек не способный управлять.
Как совсем недавно еще говорили, не орел.
Вот, нет, даже не то, что не орел, а не способный к управлению. Он, может быть, вот, ну, как бы, был бы он маленьким немецким принцем, отстроил бы он себе дворец, был бы у него театральная труппа,
да.
Ездил бы он на охоту, и все было бы хорошо.
Игорь, это как у Салтыкова Щедрина, сразу велел заложить бричку, урядник, и только несется из облака пыли, запарил.
Ну, вот.
Лихость должна быть.
Вот. А в качестве императора он не очень годится, потому что он не очень понимает, что он нужен.
Да.
Он осознает себя законным государем, он считает, что все должны исполнять его волю, но это иллюзия, потому что даже если ты монарх-самодержец, ты должен очень четко понимать, что сегодня ты монарх, а завтра ты можешь и не быть монархом. А он этого не понимает.
Скажите, пожалуйста, а вот насколько в те времена Астерман, Миних, ну, они же русские.
Я бы сказал так. Они, конечно, не русские, но они связали свою жизнь с Россией.
Угу.
Поэтому для них это уже вполне естественно. Это такие русские немцы.
Угу. Вот.
Они немцы и говорят преимущественно по-немецки, и пишут очень часто по-немецки, но они мыслят себя русскими государственными деятелями. Вот, не какими-то приехавшими в Россию, тут
по
сделать деньги, и быстро свалить за границу.
Да.
А они русские государственные дети. А вот Петр III этого не ощущал.
Вот и не получил.
А когда ты не понимаешь, где ты находишься, и как на этом месте надо работать, ну, конец бывает плохой. Он что тогда, что сейчас плохой.
Один и тот же. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Доброе утро.
Пожалуйста.
А почему это Захарьев и Юрьев взяли псевдоним Романа? Чтобы подчеркнуть, что у них род идет от Рима, да, от древнего?
Нет, ну, помилуйте. Вот. Во-первых, ну, говоря о Средневековье, а если мы говорим о боярах Романовых, то, естественно, это у нас XIV век, фамилии в привычном слове, в привычном для нас с вами сейчас смысле их просто не существовало. Поэтому называли по родственникам. То есть, ну, по предкам, да, вот, соответственно, Романовы, они потому, что был там, так сказать, в XVI веке был Роман, да, вот они стали Романовыми. До этого был Захарий, вот они были Захаринами. То есть, здесь никакой политической подоплеки здесь нет. Это старое московское боярство, вот, действительно, но тогда это, собственно, нормально в порядке вещей, ничего особенного.
Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро, Михаил, Москва.
Пожалуйста.
С Новым годом
всех. И вас также.
У меня такой вопрос. А вот все вот эти вот борьбы за власть, приход к власти, не напоминает ли вам некоторым образом 91-й год, когда личные амбиции боярства или тех, кто находится у власти, перевешивают государственные интересы всех остальных, и страны в том числе?
Спасибо большое, Михаил.
Ну, я бы сказал так. Все-таки, когда мы говорим о 90-х годах, здесь разница есть принципиальная, потому что речь не только о том, кто боролся за власть, а вопрос стоял о смене системы. А для той эпохи вопрос о смене не стоял.
Да.
Вот, за исключением вот того маленького момента, да, когда мы говорили в 1730 году, и только речь идет о конструкции высшей политической власти, не более того.
Ну и вот
поэтому,
эти вот.
Если уж сравнивать вот таким образом, я бы сравнивал не с 90-ми годами, да, а, допустим, с 50-ми. Вот там 53-й год, 57-й год, когда, опять же, не стоял вопрос о том, чтобы нам, так сказать, отказаться
от системы.
Этого, от системы, да, а шла борьба именно внутри вот этой существующей элиты между наиболее крупными
фигурами. Примкнувшими вот к ним,
то есть сравнивать надо сравнимое.
Группы,
я бы сравнивал так.
И мне еще очень нравится выражение Сталина. Исторические параллели опасны.
Ну, понятно.
Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав.
Да,
вот интересно, как школьные учебники сейчас, как показывают все эти перевороты, подробно ли, скороговоркой, на чем акцентируют внимание, должны ли школьники там думать, что власть может меняться, или наоборот стараются на это внимание не обращать? Спасибо.
Спасибо.
Ну, во-первых, школы есть школы, это значит у нас, если я не путаю, это у нас 18 век, это 8 класс, поэтому, естественно, для восьмиклашек, ну, так, представьте себе, если вы себя помните, или если у вас есть детишки такого возраста, ну, что им интересно, там политическая система, что ли? Там, естественно, в школьных учебниках рассказывается о людях, а там... Кто такой Петр Первый, кто такая, допустим, Анна Иоанновна, кто такая Елизавета Петровна. В каких-то это учебниках более подробно, в каких-то менее подробно. Но основные события, которые происходили при них, там есть, естественно, то они и учебники, которые пишутся по определенной программе, а в программе это обозначено. Но сказать, что какой-то этот период он выделяется, на него какое-то особое внимание обращается, нет, естественно.
И потом, мне кажется, что в восьмом классе рановато подходить к истории, как вот сегодня вы просили лекцию, это именно дух эпохи, как работали механизмы, что считали люди, ну, я думаю, для восьмого класса, а набор фактов,
ну... Ну, набор фактов он и есть как раз. Ну, учебник, он просто обязан следовать программе. В программе все это отражено, вообще никто ничего не скрывает. Вот, кстати, любопытно, да, в учебниках, когда у нас начинается официальная школьная программа, то есть вот наша школа создана при Екатерине II, вот, школьная реформа. Мы учили в школе, которая была создана при Екатерине II. Вот тогда в первых учебниках многое вообще выбрасывали. Но это была тогда новейшая история, и ее знать не надо было на нее обращать
внимание. А уж анализируют, так это вообще ни к чему.
Да, совершенно. Вот тогда такие вещи опускали, вот скажем так.
Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста, здрасте.
Добрый день, с Новым годом.
С Новым годом.
Спасибо.
Вот такой вопрос. Казнь Волынского – это стечение обстоятельств из-за того, что он выпорол Третьяковского на территории Берона? Или он действительно угрозу представлял для Анны Иоанновны? И роль Берона, пожалуйста. Вот, он действительно был... Таним кардинал теневым правителем, или это, в общем, просто на него все свалили? Спасибо.
Спасибо. Спасибо.
Значит, первое, Волынский. Да, я понимаю. Угу. Значит, Артем Петрович Волынский был действительно крупной фигурой. Это, так сказать, из младших птенцов гнезда Петрова. Человек, опять же, ни в каких университетах не обучавшийся, но человек невероятно способный, хваткий, дерзкий. Ну, вот эта Петровская эпоха рождала вот именно таких людей. Вот. И то, что в итоге кончил он плохо, ну, в принципе, это не было предрешено, потому что он прекрасно вписывался в анненский режим. Он был замечательным, устраивал для Анны Иоанновны, он был оргер-егермейстером двора, о, помимо то того, что министр, он великолепно устраивал охоты, да, замечательные. Он был толковым министром, кстати, вот. Но, естественно, никаким оппозиционером он не был. То есть перед нами результат вот той самой нормальной борьбы за власть между различными группировками
придворные при дворе,
которые были всегда.
Вот.
Волынский просто, как бы это сказать, не рассчитал.
Ага, а вот тогда сразу же вопрос. Как вы, как историк, расцениваете книги Пикуля об этом периоде? Это очень хороший побудитель для людей, которые интересуются историей? Или это как... Или это со знаком минус все-таки?
Ну, я бы сказал так, как вот охарактеризовал в свое время, много лет назад, мой коллега Евгений Викторович Анисимов. Угу. Да, что такое Пикуль? Это анекдот, возведенный в художественную литературу.
Все.
Вот оно, собственно, мне что добавить?
Все, спасибо большое, Игорь. Могу, спасибо. Да.
А что касается Берона, он не был правителем в том смысле, в каком правителем, допустим, была там государыня или выдающиеся министры, подобные, допустим, ну, Потемкину.
Угу.
Вот. Это была фигура другого уровня, но достаточно значимая. По должности он был всего лишь обер-камергер императорского двора. То есть человек, который отвечает за придворный штат, который окружает императрицу. Вот. Но это работа, которая предполагает себе массу сложных служебных обязанностей.
Например?
Что мы сегодня будем завтракать? А куда мы поедем после завтрака? А кого мы с собой возьмем, когда мы поедем после завтрака? А какое сегодня настроение у государыни? А если государыня после обеда захочет немножко пострелять, то у нас зверье есть, в которое нужно стрелять? Или у нас зверья такого нет, и нужно его распорядиться, чтобы оно было? Вот это вот каждый день.
Угу.
Вот это каждый день. А кроме того, у него была еще одна обязанность, достаточно важная. И профессионально, ну, скажем так, служебно необходимо. Он был чем-то вроде начальника канцелярии, личной канцелярии императрицы Анны Иоанновны. И роль его заключалась не только в том, что он с государыней там вместе жил, да, во дворце и так далее. Он был докладчиком, то есть через него государыне шли бумаги, огромный поток. А тут уже такая вот, ну, как бы, вот... Вот какую бумагу мы сегодня положим на стол государыни? А какую бумагу лучше придержать и положить завтра на стол государыни? А вот эту бумагу надо прокомментировать. Поэтому вот что я дам в качестве комментария? Что написал вот дурак, которого надо наказать, или во какой замечательный человек, которого надо наградить? Вот это и есть роль, если совсем просто.
Но роль же фантастически важна.
Да, но это каждый день без выходных и отпусков.
Ну,
Вот каждый день без выходных и отпусков.
И, естественно, приступы плохого настроения...
Более того, когда потом его, значит, упрекали, вот, значит, он объяснял, что, ребят, ну чего вы от меня хотите? Вот если, значит, соответственно, значит, государыню к зубному, зубы лечат, рядом лечат зубы кому? Мне. Если государыня не хочет, чтобы ей ставили клизму, простите, то, значит, что мне приходится делать? Вот это работа.
Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте, Николай.
Пожалуйста, Николай.
Вот на ваш взгляд, бегство царевича Алексея в Европу — это результат какого-то заговора серьезного там оппозиции антипетровской? Либо просто личная инициатива этого царевича?
Спасибо.
Хороший
спасибо.
Вопрос. Значит так. Говорить о заговоре вот в том смысле, что есть организация, которая стремится сместить государя и поставить вас на его место, такого заговора не было. Вот. Но, естественно, что происходит? Вот есть царь Петр I, который проводит определенный там какой-никакой политический курс. Кому-то от этого хорошо, кому-то плохо, кому-то Петр нравится, кому-то не нравится. Но вот если вы человек знатный, если вы занимаете определенный пост, вам же не все равно, что будет потом. Значит, вы неизбежно должны думать: так, вот человек умрет, да, вот этот человек, то есть царевич, он юридически и фактически законный наследник. Он встанет на престол после государя. У меня с ним какие должны быть отношения? Естественно. Если я хочу продолжать свою роль такой, какой она у меня была. У меня должны быть хорошие отношения. Значит, естественно, с царевичем стремились многие фигуры из окружения Петра поддерживать хорошие отношения. Это понятно. Потому что они бы так делали при любом наследнике, а не только при царевиче Алексее.
Я боюсь, и при любом строе.
Вот, наверное. Вот. Поэтому Петр, естественно, наследствие, все это выясняется потом, да, что вот и такой-то, оказывается, к царевичу обращался, и такой-то. Поэтому Петр, естественно, так сказать, это воспринимал очень осторожно. Но говорить о заговоре, что вот мы там договорились, что мы организуем, да, там устроим какой-то переворот, такого не было. Вот. И, собственно, вот это бегство, оно и показывает, почему царевич удачно убежал, так он быстренько между, значит, Гданьском и Копенгагеном он свернул и, значит, в Австрию. Но когда он прибыл, оказалось, что никаких планов-то у него нет. Вот. У него нет никакой продуманной программы действий. То есть, когда вы бежите за границу, вы знаете, куда вы бежите, вы знаете, зачем вы бежите, вы знаете, что вы хотите делать, а он, собственно, ничего не делает. Потому что вот он рассчитывал, видимо, логика какая. Он рассчитывал, что папа помрет, и таким образом я успешно вернусь обратно в Россию, займу свое законное место. Вот,
и
собственно,
все,
что получилось, да. Поэтому все это закончилось довольно так вот безрезультатно, скажем так.
Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Вот у меня такой вопрос. Знаете, вот, ну, получается, что на совести Екатерины два императора, в общем-то, законных, Иван Антонович, да, и Петр III, собственно говоря. Это волновало тоже монархию, потому что это государственный переворот был июньский, да, 62-го года. Ну, а вот расскажите поподробнее что-нибудь об Иване Антоновиче, там, об Мировиче. Это такой сюжет увлекательный. Спасибо.
Спасибо большое.
Сюжет, конечно, увлекательный, но здесь Екатерине действительно не позавидуешь, потому что, ну, представим себе ситуацию, да, что есть государыня, которая стала императрицей абсолютно незаконно, потому что она свергла своего законного мужа. Вот, и, значит, вот тогда, в конце июня 1762 года, вообще уникальная ситуация. В России три императора, да? Два в тюрьме и да, один на троне. Причем тот, кто на троне, тот незаконный. А два законных императора в тюрьме. В такой ситуации кто-то должен исчезнуть. Это, как говорится, это бизнес. Никакого, ничего личного. Да, да, абсолютно. Да. То есть кто-то должен исчезнуть. Потому что такая ситуация продолжаться просто не может.
Нет, это как хуже, чем анекдот. Неспокойно как-то, да.
Да, поэтому да. Кто-то должен обязательно исчезнуть.
А у меня вот...
Петр Третий исчезает сразу, Иван Антонович, вот, как политическая фигура, он абсолютно бесполезен, может быть, только как, ну, как вывеска, да, потому что, ну, человек, который с младенчества провел, ему 20 с лишним лет, он их провел в тюрьме, он, естественно, такой немножко... Ну, короче говоря, у него с головой проблема уже в это время, поэтому, естественно, он ничем управлять не может, но он может быть знаменем, он законный император. Вот. И до сих пор, значит, есть такие подозрения, они возникли уже тогда, и есть и сейчас, что вот то, что мы называем заговором Мировичем, это все-таки некая такая... Мирович человек неумный, прямо скажем так, он простой. Достаточно парень, честолюбивый, что это такая провокация, его подтолкнули к этому мероприятию. Но, опять же, должен сказать ответственно, да, доказать это никогда не удастся, таких документов в нашем распоряжении нет.
У меня к вам вопрос, каким образом влияние гвардии было сведено на нет?
А это, опять же, это долгая политика.
Опять это вот кадровое перемещение. Вот.
Это во-первых. Во-первых, значит, что делает Екатерина? Во-первых, гвардия, значит, начинает пополняться, вот она, значит, надо разбить вот эту корпоративность. Поэтому гвардия начинает пополняться рекрутскими наборами. То есть туда приходят простые мужики, короче говоря. Или выбираются отличные солдаты из армейских частей, переводятся в гвардию. Ну, то есть, грубо говоря, начиная с эпохи Екатерины, становится что? Гвардия, вот офицерство, это, так сказать, элита, да? Вот. А рядовой состав, это рядовой состав. Это уже не дворяне совсем, это уже, так сказать, вот иная категория людей. Это во-первых. Во-вторых, гвардейцев с эпохи Екатерины перестают привлекать для исполнения всяких чрезвычайных функций. То есть гвардия – это вот парады, служба, охрана и все. Больше они не
уже исключены инспекционные поездки никак, и любое все. Привлечение к решению государственных
просто
вопросов.
Просто Екатерина создает достаточно эффективный государственный аппарат, который все это делает. Такая вот... Такие комиссары больше не нужны.
Так, вот. Времен французской, великой французской
революции. Да, такие люди уже просто больше не нужны. И в-третьих, значит, вот мы видим командование гвардии, да, туда назначаются строевики-офицеры, не придворные. А такие служаки. Вот, допустим, с Пугачевым удачно сражался майор Иван Михельсон.
Да, да.
Вот он становится командиром гвардейского полка.
Но он себя в подавлении Пугачевского бунта проявил.
Проявил.
Вот. Проявил,
вот да. Он становится, он строевой такой служака настоящий.
И который... там интриги, это не его, да, вообще.
Вот для этих людей политика не существует. Им это просто не нужно. Все. Вот этим так, проходит 10 лет, и гвардия становится немножко другой.
То есть уже императрице ее опасаться не надо.
Ну, там, опять-таки, при определенных ситуациях, ну, да, так сказать, вот 1825 год, гвардия опять начинает пытаться играть некоторую роль, но там уже другой вариант, там солдаты не знают, куда они пойдут.
Подождите, 1800, наверное,
нет, 1825.
Да, вы сказали, вы, ну...
25, да.
Да-да-да, 1825 год, ну да, там вывели на убой. В общем-то.
Это уже другая
история. Это другая история, да. Mm-hmm. Это совершенно другая история. И, ну, еще последний вопрос. Здравствуйте, пожалуйста.
Алло.
Да, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, почему в России при дворе и в высших кругах так быстро изменилась мораль? Со времени Петра Первого и, наверное, к середине XVIII века, особенно поведение женщин, одежда женщин от только открытого лица в XVII веке до половины открытого тела к середине XVIII века. И эта мораль, и сексуальная мораль...
Спасибо.
Ну, я бы сказал так. Во-первых, двор – это особый мир, и если вы хотите при дворе быть успешным, значит, вы должны действовать в рамках того, что там принято. Это при любом дворе. Возьмем ли мы с вами испанский, неаполитанский, французский или российский, там мораль одна. Вот. Сказать, у Петра просто не было двора, потому что этот человек полжизни провел в армии, на флоте, в походах.
В командировках.
Да, он при дворе не жил. Вот, поэтому как бы у него все было немножко проще. Но если у вас появляется двор как резиденция и двор как штат, и двор как окружение, где делается какая-никакая политика, там будет совершенно одна мораль. То есть либо вы успешны, и вы первый, а ваши противники, они повержены, либо вас повергнут, а ваши противники будут первыми. Никакой другой морали там не будет. А что касается моды, ну так в чем дело? Дамы очень быстро усваивают, собственно, конечно, любые моды. Я не думаю, что сейчас они принципиально изменились.
Да.
Я бы сказал так.
Да, Игорь, огромное вам спасибо. Я очень надеюсь, что вы будете приходить к нам в этом году. Тем огромное количество, а, к сожалению, часто сталкиваюсь с тем, что историки более как набор фактов освещают, а не дух эпохи и ее скрытые механизмы. Огромное вам спасибо и... Если будет все нормально, мы услышимся в следующее воскресенье. До свидания.